Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы начинаем на нашем радио новый цикл программ, который мы назвали «Беседы по истории христианского искусства». На нашем радио, конечно, мы делали уже много отдельных программ по разным аспектам этой обширной темы. Но вот появилась такая возможность записать последовательный цикл, благодаря тому, что заведующий кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института святого апостола Андрея Ирина Константиновна Языкова смогла приехать к нам из Москвы и поработать для того, чтобы сделать для вас цикл бесед по истории христианского искусства. Ирина Константиновна у нас в студии. Здравствуйте, Ирина Константиновна.
Здравствуйте.
И мы с вами имеем план обозреть христианское искусство на протяжении практически 2000 лет существования христианства, начиная от самых его истоков и заканчивая, ну, можно сказать, сегодняшним днем. Ну, наш цикл не получится слишком большим. По нашему плану там будет порядка 12 программ. Поэтому, конечно, в силу этого он будет достаточно сжатым, не слишком подробным. Но, тем не менее, общая картина развития движения христианского искусства, я думаю, будет нарисована нами. Первая наша программа начнется с двух мощных культурных традиций. Условно говоря, европейская, античная, греко-римская, и культура восточная, уникально выразившаяся в культуре библейской. Христианское искусство, как я понимаю, началось вот с этого синтеза, сплава, так сказать, двух этих мощных потоков. Давайте тогда, может быть, поговорим об этих культурах, об основных их характерных чертах, ну и о том, как произошло их соединение.
Ну, действительно, вы правы абсолютно, что христианская культура, христианское искусство началось с того, что семя евангельского откровения упало в почву античной культуры. И действительно, две совершенно разные традиции, которые не могли даже смешиваться, даже внутри эллинистического мира они очень сильно отличались, как вода и масло, все время, так сказать, разделяясь, они вдруг стали сплавляться именно благодаря вот тому, что евангельское благовестие, христианское благовестие стало распространяться, ну, прежде всего, благодаря апостолу Павлу в среде Римской империи, которая, конечно, стояла на Греции, на Риме, на вот этой античной культуре. Если сравнить эти две традиции, библейский мир, условно говоря, да, ну вот иудейскую культуру, восточную традицию и античность, это же две противоположные традиции. В библейском мире один бог, в античности много богов, политеизм. Если мы смотрим в Священном Писании, мы прежде всего читаем, что Бог создает человека по своему образу и подобию. Если мы смотрим на пантеон там, тех же греческих богов, мы видим, что, в общем, они описаны как обычные люди со своими страстями, с прекрасной внешностью, такой чисто человеческой. Конечно, там были не только антропоморфные боги и так далее, но, в общем, в целом человек скорее был мерилом, да, как и говорил Протагор, угу. Человек – мера всех вещей. Он оказывался в результате и мерой Бога. То есть это совершенно другая система ценностей. И если мы посмотрим, как развивалась культура, то тоже мы видим, что в античном мире все визуализируется, все обретает форму. Прежде всего, конечно, человеческое тело, да, которое тоже становится мерилом культуры, красота человеческого тела, от нее даже пропорции ордера. Мы знаем, что там, скажем, дорический ордер – это пропорции мужского тела, коринфский ордер учитывал пропорции женского тела, отсюда атланты и кариатиды и так далее. Да? То есть мы видим, что это визуализация. Даже когда читаешь мифы, то ты видишь, как все буквально обретает такую визуальную форму. И напротив, мы видим, что искусство библейского мира, хотя оно там тоже есть, оно там как бы предельно не визуализировано. Ну, во-первых, есть запрет на изображение Бога и вообще ограничение изображений. Не совсем запрет на изображение, потому что были и херувимы на крышке, да, ковчега. Вот, и описывается в Соломоновом храме там и какие-то образы растительные и так далее, да? Но все равно это минимум изображений. Главное слово, да, потому что культура развивается как культура словесная, да, культура письменная, словесная, звучащая. Это музыка, это слово, это культура звука, это культура слышания. Если античность – это культура видения, то здесь культура слышания. И вот потом из этого слова, из образа как раз и складывается то, что мы будем называть иконой, то, что мы будем называть храмом, литургией и так далее. То есть на самом деле вот эти вот две разные системы, они как-то соединились, сплавились и дали новый синтез в христианской традиции.
Ну вообще вот это соединение, вернее, скажем так, движение, вот если говорить о многобожии античном, все-таки уже внутри самой традиции, скажем, античная философия, она уже приходила, да, в лице своих лучших представителей, ну, к некому, да, конечно, единому началу, конечно, к идее единства бытия этого мира. Да, это не было откровение впрямую, но тем не менее, вот, так сказать, уже снизу человеческая мысль тоже развивалась в этом направлении. Так что уже внутри античной традиции, мне кажется, содержались некоторые потенции, конечно, к тому, чтобы принять то, что было дано в откровении еврейскому народу.
Конечно, здесь очень показателен случай апостола Павла, который проповедовал в Афинах. Как сообщает нам Писание, апостол Павел, когда пришел в Афины, он ходил по этому замечательному городу и возмутился духом, как сказано, да, потому что он увидел храмы многих богов, и для него, конечно, это были не памятники архитектуры, а, конечно, капище. Вот. Да, но придя в Ареопаг, он начал свою проповедь с того, что «Афиняне, я вижу, что вы особенно благочестивы, потому что все-таки вы чтите, да, какое-то верховное начало жизни. И среди многих храмов я нашел храм неведомому Богу. Вот этого неведомого Бога я и проповедую». То есть он увидел вот эту потенцию, да, внутри античной культуры. То есть действительно храм неведомому Богу, иногда его называли Рог, да, то, что над всеми богами, иногда действительно, так сказать, Бог, имени которого мы не знаем. Но действительно в античной культуре была эта интуиция, что над всем этим есть кто-то один. И, собственно говоря, если мы будем смотреть даже один из таких античных памятников храмов Пантеон, да, мы видим, что храм всех богов заканчивается такой дыркой в куполе, открытым отверстием в небо, откуда как раз вот этот незримый, неведомый Бог и смотрит на всех и управляет всем.